Человек со стола просто встал, взял фишки и взял с собой стул.
Итальянец, в принципе, неплохо подготовился.
Я высказывал критические замечания.
Для вас работал Илья Городец.
Вы слушаете радио «Gypsy Team».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радио Gypsy Team. Сегодня среда, 28 сентября, и в эфире нашего виртуального радио, как всегда, обзор итогов покерной прошедшей недели. А в эфире я, Сергей Андинок, и моя прекрасная половина Илья Владимирович Городецкий, который сегодня находится не в самом лучшем расположении духа, поскольку он очень сильно устал, выполняя работу комментатора на радио в Куб в Эдинбурге. Привет, Илья, как ты себя чувствуешь? Не болит ли у тебя голова сегодня?
Нет, голова не болит. Единственное, что я потрясен тем, что назвал ты меня своей прекрасной половиной. Такое впечатление, что пьян вовсе не я, а ты. Но дело в том, что сегодня закончилась моя достаточно длительная работа в Эдинбурге, где я вел радиошоу для Радио Покер Старс. И вот была прощальная вечеринка, я с нее ретировался достаточно рано, но все равно выпил, по-моему, 4 рюмки текилы, что для меня явный перебор. Поэтому, если я буду нести, ну, явную ахинею, то я предлагаю моему уважаемому соведущему просто вывести меня из эфира.
Хорошо, я обязательно именно так и поступлю. Но все-таки хотелось бы тебя на будущее предостеречь, учитывая твои весьма скромные габариты, никогда не пей так много. 4 рюмки текилы, Илья, это явный перебор в твоем конкретном случае.
Я приму во внимание твое пожелание, особенно учитывая твою весовую категорию. Не сомневаюсь, что ты имеешь большой опыт в этом компоненте, скажем так, жизненном.
Ну ладно, это не имеет никакого отношения, собственно, к теме нашей сегодняшней передачи. Давай отложим эту приятную беседу до скорого, когда мы, может быть, с тобой пообщаемся в приватной обстановке. Ну а пока с твоего позволения, безусловно, я обозначу основные события, которые произошли в покерном мире за прошедшую неделю.
Если ты хочешь какое-то мое мнение по этим событиям, то прошу тебя свои вопросы формулировать максимально четко.
Хорошо. Итак, поехали. По-прежнему неясной остается судьба некогда второго на онлайн-рынке покер-рума Full Tilt Poker, несмотря на прошедшее очередное заседание игорной комиссии Олдерни. По официальным данным, лицензию рум пока сохранил, хотя ее действие и приостановлено, но вместе с тем хозяевам компании предъявлены новые обвинения, а их счета арестованы. Сразу два турнира серии WPT прошли на прошлой неделе. В турнире на Мальте победу праздновал американец Мэтт Джианетти. Это достижение принесло ему помимо браслета чемпиона ВПТ еще и 273 тысячи евро призовых. Ну а в турнире ВПТ Borgata Open в США в Атлантик-Сити победу одержал Бобби Аббади. Это достижение принесло ему 934 тысячи долларов. Ну и последняя тема сегодняшнего выпуска. Завершился чемпионат мира по онлайн-покерю WCOOP на сайте PokerStars. Первое место занимают россияне по количеству выигранных браслетов. 10 трофеев покорилось игрокам из нашей страны. Ну а теперь более подробно обо всем этом. Прошло заседание комиссии Олдерни, как я уже обозначил в анонсе. Неясной до сих пор остается судьба лицензии Full Tilt. Сначала со ссылкой на какие-то внутренние источники, близкие к комиссии, заявляли, что у Full Tilt полностью отозвана лицензия. Однако, как потом выяснилось, никаких официальных заявлений не было. И вроде бы как лицензия рума сохранена, и ведутся трехсторонние переговоры между потенциальными инвесторами, представителями рума и представителями комиссии. Что ты думаешь, Илья, об этих событиях? Может быть, у тебя есть какая-то инсайдерская информация, ведь ты в Эдинбурге общаешься там со многими людьми, которые непосредственно вхожи в самые закрытые двери.
Ни с кем я не общаюсь. Это иллюзия. Общаюсь исключительно с покерными журналистами. Опять же, может быть, 4 рюмки текилы сказываются, но мне кажется, что эту комиссию совершенно очевидно интересует только то, кто им заплатит денег, да желательно побольше. И если им заплатят ту сумму, которую они хотят, они возобновят лицензию, в принципе, любой шарашкиной конторы, а уж тем более Full Tilt, который долгое время был вовсе не шарашкиной конторой, а, как ты справедливо заметил, вторым онлайн румом в мире. То, что они провели заседание, и после этого 3 или 4 дня просто не Бенни Мэнни кукареку, на мой взгляд, ну, это просто какое-то издевательство над здравым смыслом. Но, тем не менее, я, конечно, желаю всем тем, кто имел деньги, кто хранил деньги на счетах Full Tilt Poker, все-таки получить свои деньги назад, поэтому, наверное, можно сказать, что я хочу, чтобы их лицензия была все-таки восстановлена или, скажем, сохранена, я не знаю. Хотя, учитывая то, что творили, как мы теперь знаем, владельцы этого покер-рума, вообще трудно представить, что это возможно, что возможно действительно сохранить лицензию. При нынешнем менеджменте, что меня больше всего поражает, что уже очевидно, что именно менеджмент этого покер-рума виновен в его проблемах в значительной степени, и тем не менее этот менеджмент во главе с господином Рэем Битаром по-прежнему, что называется, у власти, и по-прежнему сохраняет свои позиции. На мой взгляд, это ну просто издевательство над здравым смыслом.
Нет, но с другой стороны, здесь нет ничего такого уж криминального непосредственно в том, что ты сказал, что Рэй Битар сохраняет свой пост в данный момент, потому как своей деятельности как покер-рума Full Tilt в данный момент не ведет, и все-таки, скорее, вся его деятельность сводится к приведению бухгалтерии в порядок и к переговорам с инвесторами и с игорной комиссией. Поэтому, ну, эти функции пускай он выполняет себе на здоровье, главное, чтобы...
То есть, ты кажется, что тебе, ну, я не знаю, господина Рэя Битара, возможно, ты знаком с ним лично, я видел только его фотографии, ну и, соответственно, сейчас имею некоторое представление в основном из средств массовой информации о его деятельности. То есть ты считаешь, что господин Рэй Битар в состоянии привести чью-либо бухгалтерию в порядок? Я думаю, что
безусловно,
он,
я так не считаю. Просто...
Я думаю, что он не в состоянии привести в порядок даже бухгалтерию общественного туалета, честно говоря, судя по тому, как он действовал на посту, я не знаю, там, CEO, генерального директора компании Full Tilt Poker. Я не знаю, какое интеллигентное слово подобрать, ну, скажем так, потерять, это самое интеллигентное слово, которое я смог придумать, столь выгодный бизнес, обречь его на столь жалкое существование, которое он влачит сейчас, может только по-настоящему талантливый топ-менеджер, которым, без сомнения, является...
Я немножко с тобой тут не соглашусь, я с тобой практически полностью согласен, но все-таки хотел сделать маленькую такую ремарочку, что нельзя всю полноту вины за произошедшее класть только на плечи господина Битара. Он, конечно, виноват, и здесь нет никаких сомнений, но он все-таки человек не из покерного мира, а пришел он в компанию, как известно, по приглашению Криса Фергюсона. И, собственно, отцы-основатели... Фергюсон, Ледерер и же с ними.
Они тоже молодцы.
Я бы сказал, что они не тоже молодцы, они как раз молодцы в первую очередь, потому что, естественно, как бы человеку, который пришел со стороны, они навязали вот это свое отношение к ведению дел, свои вот эти вот всякие лудоманские игровые штучки лас-вегасовские. Вот, в общем, человек оказался в кругу старых катал.
И не знаю,
вряд
честно
ли он
говоря,
мог,
мне кажется,
идти против их мнения в вопросах деятельности компании.
Ну, наверное, здесь нет смысла как-то вдаваться в долгие дискуссии. Во-первых, Ховард Ледерер и Крис Фергюсон не производят впечатления. Я достаточно много комментировал программ с их участием и слышал их интервью и так далее. Они не производят впечатления лудоманов. Ну и все-таки, если человек выполняет функции генерального директора компании, и акционеры компании ему говорят, давай из тех денег, которые мы, в принципе, должны хранить на счетах, давай выплатим нам, а также другим владельцам компании дивиденды. Если ты квалифицированный генеральный директор, то ты, видимо, должен либо отказаться это делать, либо, если ты согласился это делать, ну, если ты считаешь, что это неправильно, уйти в отставку. Даже, я сейчас далек от России, но даже у нас министр финансов, если он не согласен с деятельностью президента, даже министр финансов нашей страны нашел все силы уйти в отставку. Поэтому я все-таки не обелял бы здесь господина Рэя Битара.
Да.
Хотя, возможно, во всем виновата текила.
Да. Хочу только еще одну вещь сказать, что мы сегодня еще продолжим тему Full Tilt покера. У нас будет очень интересный гость, который очень заинтересован в благоприятном исходе этой проблемы. Это один известный российский хайроллер. Может быть, вы уже в анонсе прочитали его имя, но если вы анонс не читали, а только слушаете нас, то пускай это останется пока для вас секретом. Ну что ж, двигаемся дальше. Два турнира серии WPT прошли на прошедшей неделе. В Атлантик-Сити прошел ВПТ Borgata Poker Open и победил в нем, у тебя лучше получается произнести эту фамилию,
Бобби Абуда.
Да, расскажи нам, пожалуйста, об этом игроке, если тебе известно, и, собственно, вообще о ходе турнира.
Ничего сказать не могу, ничего не знаю. Полностью был поглощен W-кубом, чемпионатом мира по онлайн-покеру. Не очень внимательно следил за этим турниром. Знаю, что на финальном столе был Даррен Элиас, которого я хорошо знаю, потому что неоднократно играл с ним и в интернете, и вживую неоднократно сталкивался с ним. За одним столом не далее, как пару месяцев назад играл с ним в одном из турниров мировой серии покера. Ну, в какой-то степени, можно сказать, симпатизировал ему, просто потому что я знал, кто это такой. Но победить ему не удалось, он, по-моему, занял 5-е место, а вот про Бобби Абуда ничего не знаю, но в Твиттере другие покерные профессионалы его хвалят. Наверное, Бобби хороший игрок. Молодец, Бобби. $922,000 выиграл.
Да, я хотел еще добавить, что я наблюдал немножко так краем глаза за ходом игры на финальном столе этого турнира. Очень быстро разобрался со всеми своими оппонентами господина Абуди. И немногим более 100 раздач вообще было сыграно на финальном столе до завершения турнира. Как любил говорить небезызвестный Сергей Джипси Рыбаченко, турнир закончился преждевременно, поскольку все участники из него выбыли. Или как-то так, я могу ошибаться в формулировке.
Все-таки есть ощущение, что текилу пил не я, а ты.
А вот сейчас-то почему?
Ну, просто в принципе.
В принципе, я тоже пил, но не сегодня. Ладно, второй турнир серии ВПТ прошел на Мальте. Там победу праздновал тоже американец, как это неудивительно, Мэтт Джианетти. $273,000 он выиграл. Еще этот турнир отметился присутствием нескольких известных профессионалов с мировыми именами, в том числе Фил Хельмут посетил этот уютный остров в Средиземном море. Антанас Гуога, он же Тони Джи, отметился там. Кстати, между ними там происходили всякие такие околопокерные дуэли. Тони одевал...
Это называется, насколько я знаю, терки.
Ну, может быть. Но вот я не знаю, как называется то, когда Тони одел себе на голову такой чепчик, какой детям одевают, когда они в коляске катаются, и на камеру говорил, что он выглядит как бэйби, но у него есть 1 000 000 евро, чтобы сыграть с Хельмутом. Видео производит странные впечатления. Особенно странное впечатление производит физиономия Тони в детском чепчике.
Ну, это ты много лет работал с Тони, так сказать, плечом к плечу у мачты или спина к спине у мачты, поэтому тебе виднее. Ну, что касается технических результатов этого турнира, то турнир подтвердил, что если человек выходит в November 9, попадает в девятку людей, которые борются за звание чемпиона мира, то у него открываются чакры. Победитель турнира Мэтт Джианетти будет бороться за звание чемпиона мира в ноябре. Посмотрим, как он и его коллеги по цеху сыграют на европейском этапе мировой серии, потому что и в 2008, и в 2009 году люди, которые выходили на финальный стол, впоследствии выходили и на финальный стол европейского этапа мировой серии. Еще обратил на себя внимание в этом турнире 2-е место итальянской девушки, которую звали или зовут, наверное, ее зовут до сих пор.
Я думаю, вероятность очень большая.
Да, скорее всего, ее до сих пор зовут Сесилия Пескальини. Вот такое вот типичное итальянское имя, такая вот блондинка, не знаю, украшенная или нет. Но она заняла 2-е место, уступила только вот Мэтту Джианетти. На финальном столе также был мой добрый знакомый, второй по симпатичности француз, которого я встречал в жизни.
А ты Тристан французов оцениваешь по степени симпатичности?
Я просто уже признавался в этом на сайте Gypsy Team, что у меня есть такая проблема, хотя вроде я такой либерал и демократ.
Натурал.
Натурал, да, тоже. Я не очень с большой симпатией отношусь к Франции, то есть мне там не очень нравится, и жители этой страны также, ну, как бы не являются моими кумирами, так уж получилось. Но есть вот очень хороший французский журналист, Бенджо, его зовут, Бенджамин Галлен, по-моему, его в миру называют. Простите, что я хриплю, но вот Сергей Индюнок меня заставил вести этот эфир в таком состоянии.
Ну, так что,
вот,
Бенджамин... водички продолжить.
У меня нет здесь водички, к сожалению, под рукой. Бенджамин Галлен — это самый симпатичный француз, которого я знаю, а вот Тристан Клемансон, который был также на финальном столе в этом турнире, тоже очень-очень симпатичный и талантливый молодой парень, но он вышел чиплидером на финальный стол, но победить не сумел, видимо, не сумел преодолеть силу ауры участника November 9 Мэтта Джианетти. Ну, турнир, на самом деле, был достаточно небольшой. Тот же Фил Хельмут, например, вылетел из него за 15 минут, а вот выиграл Мэтт Джианетти. Он получил, на самом деле, $200,000, но у Сергея Индинка у него мозг как у калькулятора, на самом деле, поэтому он уже перевел эти евро в доллары.
Нет, я, на самом деле, просто оговорился и назвал сумму, которая в евро, я назвал ее в долларах, по-моему, если я не ошибаюсь. А может быть, действительно перевел. Кстати, хотел по поводу французов заметить, что у меня тоже вот есть француз, который мне симпатичен, зовут его Людовик Лакей. Ты знаешь этого игрока, безусловно. Игры принимает участие во всех крупных турнирах мировых и на мировой серии покера. Как-то вот мы с ним на одном из этапов ЕПТ играли за одним столом и так немножко подружились. Очень приятный, интересный молодой человек.
В принципе, удивительно, что ты его считаешь своим другом, а не он тебя, раз он с тобой играл за одним столом в покерном турнире.
Я его другом не считаю, просто он симпатичный человек, такому не жалко и фишки отдать.
Я уверен, что ты ему тоже очень понравился, особенно в качестве партнера по игре в покер.
Не будем о грустном. Последняя тема, которую я сегодня хотел с тобой обсудить. Завершившийся чемпионат мира по онлайн-покеру. Здесь просто мне остается только еще раз тебя представить и выключить микрофон, потому что...
Потому что параллелограмм?
Нет. Потому что ты об этом знаешь все, а я об этом знаю только то, что пишут на официальных информационных сайтах.
Ну, я тоже ничего сверхъестественного не знаю. Закончился чемпионат мира по онлайн-покеру. Думаю, что Poker Stars очень довольны итогами этого турнира. По-моему, во всех турнирах был превышен гарантированный призовой фонд, то есть обошлось без оверлеев. Конечно, в некоторых турнирах Poker Stars перестраховались, объявили очень низкие гарантии, но, тем не менее, я думаю, что такого наплыва игроков они не ждали, особенно после того, как американцы, вместо того, чтобы прийти на танцы, были изгнаны из онлайн-игры. Очень-очень многие американские игроки сильнейшие перебрались в близлежащие страны, причем это и Канада, и Мексика, и Коста-Рика, и даже Украина. То есть, вот, например, Евгений Качалов очень вовремя стал украинцем. Очень вовремя, потому что он занял второе место в турнире хайроллеров по 8 играм. Достаточно далеко прошел в мейн-эвенте. Мейн-эвент выиграл датский игрок. Зовут его, по-моему, Томас Педерсон. На Poker Stars он играет под ником Калли. Ну, честно говоря, до вот этого его звездного успеха я такого игрока не слышал. В дележке первых 5 призов приняли участие также Вадим Курсевич, это представитель, скажем так, русскоязычного комьюнити, представитель Белоруссии. Вадим, если кто не знает, в основном специализируется на офлайн кэш-игре, является специалистом, наверное, в первую очередь по подлимитомахе, но когда он играет все-таки турниры по безлимитному холдам, он обычно выигрывает минимум $500,000. Это он сделал в начале на турнире ЕПТ в Берлине в апреле, где он занял 3-е место, и вот теперь он поделил 1-е место и получил $750,000 в главном турнире чемпионата мира по онлайн-покеру. Также в дележке на 5 принял участие игрок под ником Бэкдурович. Я, честно говоря, благодаря вот тем шоу, которые я вел для Poker Stars, узнал, что это известный достаточно шведский игрок Рамзи Джеласи. Раньше я этого не знал. Ну, еще один канадец там принимал участие в дележке, еще какой-то игрок, имя которого я забыл. Ну, в общем, на 5 они разделили победу, что вполне логично, потому что деньги разыгрывались очень большие. Большое преимущество по фишкам было у вот этого самого Калле, которого мы назвали Калле Блумквист, это знаменитый шведский сыщик из книг, по-моему, Астрид Лингрен. Но этот Калле, он был датчанин, видимо, он просто симпатизирует своему скандинавскому коллеге. И вот этот Калле, он сумел довести турнир до победы. И кроме баснословной суммы в районе $1,250,000, получить еще и браслет. В общем-то, для россиян это была очень удачная серия. Мы завоевали 10 браслетов, выиграли, по-моему, более $5,5 миллионов. Но, опять же, вот я уже говорил об этом в эфире «Радио Покер Старс», на мой взгляд, эта серия доказала, что в России очень много сильных игроков, которые способны выигрывать турниры, выходить на финальные столы, но при этом средний уровень, например, в Канаде или там в Великобритании, пока все-таки выше, чем у нас, потому что если сравнивать количество попаданий в деньги и количество участников W-Cup, то здесь пропорция будет явно в пользу британцев или канадцев.
Хотел узнать, как у вас там в журналистской среде, тех, кто работал на ВКУПе, кому принято отдавать победу, собственно, тем, кто больше выиграл браслетов, то есть России, или Канаде, поскольку Канада обошла Россию по всем остальным показателям, в том числе и по пропорциям?
Ну, на самом деле здесь никто этому большого внимания не уделяет. В общем-то, не думаю, что это так уж прям супер важно. Никто не объявляет, скажем так, официального или неофициального победителя в Кубке именно в командном зачете. Я думаю, что это не столь уж важно. Наверное, все-таки объективно судится по золотым медалям. И по количеству браслетов все-таки мы на 2 браслета опередили британцев, которые завоевали 8 браслетов, а российские игроки завоевали сразу 10. Так что я думаю, что все-таки неофициальный победитель России, и, наверное, сейчас мы самая могущественная и именно в плане онлайна покерная держава на сегодняшний день, по крайней мере. Ну, не знаю, стоит ли этому радоваться, ну, может быть, в какой-то степени. Если совсем нечему еще радоваться в жизни, то можно этому порадоваться.
Но у меня остается еще, даже не остается, я обязательно должен это сделать, упомянуть свой родной город Санкт-Петербург. Санкт-Петербург в той связи, что самое большое количество попаданий в деньги у игрока из Санкт-Петербурга, естественно, Михаила Глушанкова среди россиян.
И на самом деле я не знаю, сколько количество браслетов я не считал, но в принципе и Михаил Глушанков, и Костя Успенский, и Толя Женелок, то есть, ну, по крайней мере, три победителя точно турниров. Просто некоторых я просто даже не знаю, откуда они. Но вот три победителя точно были из Санкт-Петербурга. И, в принципе, для города на Неве, конечно, это была очень удачная серия, потому что, наверное, и о Косте Успенском, и тем более о допинге можно сказать, что ну, до этих побед в какой-то степени их недооценивали. Скажем так, их знали недостаточно, если говорить об этом в преломлении их покерного уровня, их уровня игры. То есть играют они гораздо лучше, чем о них думали, скажем так. Ну и вот, наконец-то им удалось доказать, что они действительно великолепные игроки, в чем, в принципе, покерные профессионалы, которые их знали и не сомневались.
Ну да, нам остается только еще раз поздравить всех россиян, которые попали в призы в этой серии, всех наших обладателей браслетов десятерых, ну и, собственно, всех любителей покера, которые следили и принимали участие в этом турнире, получали удовольствие от нашей замечательной и любимой игры. Правильно, Илья Владимирович?
Ну, видимо, так, да. И также я желаю всем слушателям нашей программы, чтобы в дальнейшем Сергей опять забыл отчество Индинок, не заставлял меня вести этот эфир, помогать скорее ему в ведении этого эфира после 4 рюмок текилы. Тогда, наверное, программы будут гораздо удачнее.
Ну, а я со своей стороны желаю вам, Илья Владимирович, я помню ваше отчество, побороть проблему с алкоголем и надеюсь, что этот ваш недуг больше не будет нам мешать записывать новостные программы для радио Gypsy Team.
Всем спасибо за внимание и продолжайте слушать Сергея Инденко, а я пошел спать. До свидания.
Пока, Илья. Это был Илья Владимирович Городецкий, который помогал мне обозревать основные покерные события прошлой недели. Пожелаем ему удачно добраться из снежного холодного Эдинбурга до родной Москвы.
Вы слушаете радио Gypsy Team.
Ну а мы переходим ко второй части нашей программы. Продолжаем обсуждать события прошедшей покерной недели. И о ситуации вокруг Full Tilt Poker мы поговорим с известным российским регуляром High Stakes игр, наверное, самым титулованным игроком в Pot Limit Amaho среди россиян, с Алексеем Гампом Макаровым. Привет, Алексей.
Приветствую, Сергей. Приветствую слушателей.
Ну, ты, наверное, слышал в первой части нашей программы, мы с Ильей уже говорили о Full Tilt Poker, о том, что на прошедшей неделе прошло вот это заседание комиссии Олдерни. Непонятен статус лицензии Poker Room на данный момент. Якобы ведутся какие-то переговоры с некими потенциальными инвесторами французской национальности. Как ты оцениваешь всю эту ситуацию и какова, с твоей точки зрения, вероятность игрокам все-таки получить в конечном итоге свои деньги со счетов?
Насколько я слежу, то есть я, безусловно, читаю новости, да, но по большому счету, как бы, я себя постепенно, наверное, уже приготовил к тому, что эти деньги потеряются, но, опять же, я бы не хотел прогнозировать точно насчет этого, то есть как я вижу, вот сейчас ситуация вроде развивается, то есть как прижимают этих акционеров, глядя на все это, я считаю, вероятность все же приличная есть, что они сдадутся, скинут за бесценок, возможно, даже еще своих денег каких-то заведут вот на Full Tilt, то есть из своих, значит, со своих счетов, то, что им в свое время удалось вывести. Вот. Я считаю, что мне самому полезнее и спокойнее, наверное, будет себя сейчас вот уже постепенно готовить к тому, что эти деньги потеряются, то есть, ну, просто чтобы дальше играть с холодной головой, потому что, ну, что ни говори, на самом деле, к сожалению, на меня вот эта вот вся ситуация повлияла не позитивно, то есть, потому что, например, ты считаешь там одну сумму своим банкроллом, вот, как бы не проигрывая ее, у тебя вдруг этот банкролл уменьшается.
Алексей, я прошу прощения, я хочу немножко пояснить, я думаю, что все наши слушатели, естественно, в курсе, но если мало кто-то не знает, то поясню, что у Алексея зависла довольно крупная сумма на Full Tilt. Даже крупной ее, наверное, назвать это слишком скромно.
Да, это мягко сказать, то есть на самом деле для меня будет большой и серьезный праздник, как бы, если все это в итоге разрешится, вот, потому что, если вот так вот прикидывать, то получается, что на самом деле Full Tilt и там некоторые связанные там проблемы параллельные, плюс то, что там как бы я у кого-то там еще подстраховывал людей, там, покупал эти full tilt деньги, да, там, как-нибудь с определенным дисконтом, вот. То есть, на самом деле, суммарно получается, что я много месяцев работы, а то и не месяцев, ну, получается, потраченными зря. Как бы понятно, что никому не охота просто так работать, и чтобы потом, как бы, эти деньги...
Ну, конечно, это очевидно. Слушай, у меня такой вопрос к тебе. Сейчас все больше информации появляется о том, как делались, так сказать, дела внутри full tilt, о том, какое безобразие у них было в бухгалтерии и во многих других вопросах. Хотел узнать твое мнение, как вот эта ситуация, что некоторые игроки, ну, если играли не на плеймане, а, по крайней мере, имели возможность в любой момент взять практически неограниченный кредит на игру, как вся эта ситуация могла отразиться или отразилась на игру на высоких лимитах, и давала ли это тебе какое-то дополнительное преимущество или, наоборот, отнимало у тебя ЕВ?
Я об этом, вот я не могу точно говорить, вполне возможно, я уже об этом услышал после, но этим летом я точно слышал о том, что вот Бенджамин вот так должен, значит, этим руководителем Рума, но про других, то есть вот таких вот точных слухов я вообще не слышал, то есть вот я опять же скажу, не знаю, именно когда я вот про Бенджамина, вот про долги услышал, то есть летом об этом вообще все говорили, что вот он закатанный, что он там много кому должен, full tilt в том числе, вот. Возможно, я это слышал еще в том году на ВСОПе, вот. Но про остальных игроков я абсолютно точно не слышал такой информации, и там, например, предположить то, что Айви был должен full tilt, но у меня это вообще как бы не вяжется с тем моим представлением о нем, да. которое у меня было. Я даже не мог предположить, что, например, он берет эти деньги, и просто если он действительно брал эти деньги, какие-то безумные, которые вот озвучиваются, то, ну, это значит, судьба этих денег могла заканчиваться исключительно на полях Крэпса.
Ну, а все-таки для тебя, как для регуляра, если бы ты располагал этой информацией, это скорее был бы плюс или минус? Как бы это влияло на игру?
Я не мог бы вообще предположить. Ну, безусловно, если бы они это все публиковали, там, кто и сколько им должен, то, возможно, там, я что-то бы делал какие-то из этого вывода, вот. Но вообще... Я оценивал стоимость компании там в миллиарды больше. Я точно знаю, что когда случилась вот эта «Черная пятница», то есть в апреле... И в начале мая некоторым богатым игрокам из России, и не только из России, делались предложения, то есть вот именно исходя из таких цифр, то есть вот нам покупки 1%, например, ну и кратно этому, там, в большую сторону, за 10 миллионов. То есть фактически они даже после кризиса оценивали свою компанию в 1 миллиард, а если они... так оценивали, то есть, ну, и я, соответственно, точно так же оценивал. На меня бы вообще слухи о том, что даже если 100 миллионов им должны вот эти full tilt профессионалы, то есть, ну, они бы на меня, скорее всего, на самом деле бы не повлияли, потому что я думал бы, что активы, на самом деле, очень приличные, и я и считал бы, и до сих пор считаю, просто глупейше терять бизнес, который стоит больше миллиарда, вот в своем расцвете, да, глупейше терять бизнес из-за того, что они просто решили раздербанить 300-400 миллионов, которые у них лежали на счетах. То есть оставь они эти 300-400 миллионов, расплатись они с игроками, не было бы этого вала кэш-аутов, и, соответственно, стоимость компании абсолютно бы не упала. То есть она бы упала из-за того, что, возможно, американский трафик бы уменьшился и так далее, но на самом деле они бы остались, я считаю, точно так же на плаву, как и Poker Stars. Вот. А так, получается, они просто фактически потеряли компанию, и даже я не уверен, что даже если вот сейчас инвесторы придут, вот там, ну, как бы я думаю, конечно, эти инвесторы, зная сейчас о ситуации, выкручивают руки этим бывшим акционерам, и, в принципе, это действительно по делам им, но я не уверен, что реально, что все они вывели, то, что вывели, то, что у них останется на счетах, то есть вполне возможно, частью соглашения будет возврат еще этих средств в компанию. Продолжая мысль, то есть если они сразу бы не выводили это все из компании, то, ну, они бы на самом деле глобально на перспективу, ну, просто в разы бы больше прибыли.
Конечно, конечно, это очевидно. Я хотел еще к твоим словам добавить, чтобы нашим слушателям было понятно, что вот эта вот озвученная тобой информация о продаже там долей по 1% по 10 миллионов в компании Full Tilt, это было никакое не расширение, там не эмиссия акций, а это, вероятно, кто-то из совладельцев продавал свою долю или часть своей доли.
Возможно, что просто с кого-то требовали, когда пошла волна вот этих вот кэш-аутов, начали, соответственно, требовать с игроков, да, со своих профессионалов возврата и так далее. Кредитов. То есть взять того же Бенджамина, то есть вот еще раз говорю, что там абсолютно точная была информация, что он абсолютно пустой, вот там в Вегасе, вот. И вполне возможно, просто вот таких людей, как бы руководители, прижимали насчет того, что продавать эти, да, деньги. И на самом деле часть долей, насколько я могу подозревать, то есть у меня нет точной информации, но на самом деле часть долей, скорее всего, даже вот по таким ценам, вот тогда после 15 апреля ушла, то есть мне об этом говорит то, что на самом деле выводы
продолжались.
Кому-то были на NetEller, да, то есть кому-то платежным системам они платили, там манибукерсам, там монетам всяким и так далее. То есть, в принципе, еще вот, то есть, когда в конце апреля, вот, допустим, вот эти платежи закончились, то есть это, по моим подозрениям, тогда вот закончились вот эти вот там, допустим, 50-60 миллионов, которые были на счетах. Но потом, когда все заморозилось, и вот пошла вот вторая волна паники, вот одна из основных, да, то есть в мае, когда у всех кэш-ауты остановились, то где-то порядка 15-го, там, 20 мая все это опять возобновилось. То есть даже просто показательно то, что вот, например, монета, вот вернусь вот к этой нашей платежной системе, то есть российской, там 12 мая она прекратила, значит, сотрудничество.
Да, а потом появилось. Вот,
а где-то 20 мая вышла новость у них на сайте, то есть это все можно посмотреть в влогах там и еще где-то. Они возобновляют сотрудничество. Это, другими словами, вот между платежными системами это можно сказать, что это просто новый кредит пришел, то есть от Full Tilt.
Ну, у меня еще один вопрос, наверное, последний вопрос на сегодня к тебе. Как известно, ты в начале этого года, в самом начале, прекратил свое сотрудничество с покер-румом Poker Stars. Как известно, в прошлом году ты был их проигроком, так называемым членом команды Poker Stars. С этого года ты прекратил это сотрудничество, и, насколько я понимаю, одной из причин было то, что по контракту с Poker Stars ты не имел права играть нигде, кроме как в этом руме, а тебе хотелось принимать участие в играх и на Full Tilt. Оглядываясь назад, не жалеешь ли ты об этом решении, вот после всего того, что случилось с Full Tilt?
Немного поправлю. Закончился контракт у меня, тот, который был заключен, он не в этом году, а 15 декабря, в конце 2010 года. Да, но несмотря даже на ситуацию, которая вот на Full Tilt случилась, я не жалею, что вот, по крайней мере, вот на этот год прервался контракт, потому что на самом деле вот игры, которые вот были на Full Tilt, они все равно были очень хорошими, то есть мне очень нравилось, то есть там, ну, например, были такие соперники, даже не то, что там они сладкие там, или еще что-нибудь. Гоняли они такие суммы, которые, ну, например, просто политика рума Poker Stars до вот этой черной пятницы, она не поддерживала. То есть сейчас, насколько я вижу, хайроллерам там легче делать большие депозиты, большие кэш-ауты и так далее. А тогда они на самом деле видели, что они по хайстекс игре сильно проигрывают Full Tilt. Тут, как выяснилось, это в том числе и потому, что там гуляли как бы необеспеченные деньги там от профессионалов, от американцев, которые там, допустим, делали какие-то депозиты, а фактически у них деньги не списывались и так далее. Сейчас ситуация поменялась, вот. Но на тот момент такую игру, то есть, ну, относительно безбашенную и так далее, то есть, в принципе, можно было найти только там. Там, я помню, безусловно, там все эти матчи, там, ну, это была самая моя пока дорогая игра против Хвинка. Такого вот на Poker Stars я предположить не мог. Суммы летали вообще просто огромные. Как бы летали не только мои суммы, а часть из них,
понятно, да, там,
была моя. Но на самом деле, все равно, суммарно получается, у меня были такие рекорды, что вот своих и как бы денег инвесторов там за день, получается, вот проигрывалось по 500, по 600 тысяч, ну и по столько же выигрывалось. То есть это вот как бы самые рекордные для меня были хедзап битвы. И в принципе, даже если сейчас вот Full Tilt вот этот вот рухнет там и так далее, то есть, ну, все равно часть прибыли меньшую, но все же удалось вырвать. Но как бы, а если удастся остальную вырвать, то, ну, значит, год точно могу оценивать, что был потрачен не зря.
Ну, в принципе, можно тогда сказать, что все не так плохо. Хотел заметить, что ты всегда как-то так оказываешься в эпицентре таких громких событий, связанных с какими-то сбоями в работах покер-румов. Была эта известная история с Т6, теперь Full Tilt.
Это, на самом деле, это объяснимо. То есть это не потому, что я там какой-то неудачник, что мне там так и не везет или еще что-то. То есть, на самом деле, люди должны понимать, почему хайроллеры, они на самом деле страдают больше остальных. Все абсолютно объяснимо. То есть если было бы у меня 5 тысяч, например, на счете, да, то я бы сделал 2 кэш-аута по 2500 на карточку, и все. И я бы забыл забыл про эту проблему. Потому что, например, всем мелким игрокам там и так далее, то есть я не слышал ни у кого, что были проблемы, что вот, например, они заказывают там на свою визу,
ну, да, да,
и им не приходит. То есть там на визу, вот я и сам сделал, ну, несколько таких транзакций и так далее. То есть, насколько я знаю, там 5000 в неделю люди вообще выводили без проблем. И то есть это понятно, что если выводится 5000 в неделю без проблем, то как бы первым делом, ну, мелкие игроки сразу выводят свои как бы банкроллы, а попадают, ну, когда заканчиваются средства, исключительно крупные игроки. На самом деле с Т6 произошло то же самое. Когда закончились платежи в этом 2008 году, да, летом, такие вот интенсивные, все равно мне 30 тысяч евро, вот насколько я помню, там, или 30 тысяч долларов, но неважно, удалось вывести на Money Bookers. Безусловно, если бы это был весь мой банкролл, то как бы для меня проблема была решена. Но после того, как все вот эти вот деньги закончились на мелкие кэш-ауты и так далее, то получилось так, что попали по этому руму Т6 только крупные игроки. То есть я, если вот брать из тех, кто на данный момент сейчас еще известен, это вот Скёрвей попал тоже там очень сильно. То есть он был про у этого сайта, да, тогда, да, вот Т6. Торбергсон, да, по-моему, как?
Да-да-да, Андреас Торбергсон.
Андреас Торбексон, да-да-да. То есть он тогда вот был одним из профессионалов этого рума Т6.
Да, я помню, вот, поэтому, мы как раз в то время с ним общались.
То, что мне так везет, то есть в этом нет ничего удивительного. И на самом деле, ну, как бы, видимо, такой удел людей, как бы, которые, ну, играют покрупнее.
Ну, в таком контексте остается тебя только поздравить, если это уместно, с тем, что и на Т6, и на Full Tilt'е ты, несмотря на проблемы, возникшие у этих румов, и там по игре ты остался в плюсе. И, в принципе, на Т6, наверное, потерял, а на Full Tilt, я надеюсь, что еще все-таки не потерял, но есть такая вероятность потерять деньги выигранные все-таки, а не свои.
То по Т6, что по Full Tilt'у, да, то есть получается, на самом деле, вот эти китки, они мою потенциальную прибыль сократили в 2 раза, а то и даже чуть ли не побольше.
Ну, тем не менее, остается только порадоваться, что там ты остался в плюсе, и хотелось заметить, насколько все-таки нервная и опасная работа, профессиональная игра в покер, кроме всех тех рисков, которым подвергаются все игроки без исключения, я имею в виду риски, связанные с дисперсией игр, еще и добавляются вот такие вот риски, связанные с возможными сбоями в работе покер-румов, с проблемами с выводом и так далее, и так далее.
Да, еще, ну, абсолютно непредсказуемые проблемы, то есть, которые предсказать очень проблематично, и на самом деле, вот опять же, игрокам, которые играют высокие лимиты, им это предусмотреть практически невозможно, потому что любой рум, на самом деле, он категорически против того, что ты, например, перед каждой сессией будешь туда-сюда по 100 тысяч, там, например, заводить, ну,
конечно,
и выводить.
Конечно,
то есть,
да.
Потому что они не смогут объяснить, например, платежной системе, что это вот наш игрок просто нам не доверяет, там, и так далее. И каждый раз, получается, они будут платить, скажем, 3-5% этой платежной системе. Ни одному руму это не понравится, поэтому они категорически против того, чтобы вот большие игроки туда-сюда гоняли эти деньги. И получается, что у больших игроков, у кого там серьезные банкроллы в руме, то есть они, получается, очень приличные промежуток времени находится именно в руме и, получается, подвергаются дополнительному риску.
Да, как-то это грустно так прозвучало. Ну что ж, Алексей, я тебя благодарю за то, что согласился с нами побеседовать сегодня. Большое тебе спасибо. Надеюсь, что еще не раз мы с тобой услышимся в эфире радио Gypsy Team. Спасибо тебе еще раз большое и всего доброго.
Все, хорошо, счастливо.
Ага, пока. Это был комментарий Алексея Гампа-Макарова относительно событий вокруг Full Tilt Poker. Но мне остается только еще раз поблагодарить Алексея, поблагодарить Илью Владимировича Городецкого за то, что он помогал мне вести этот выпуск. Ну и попрощаться с вами. Всего самого-самого наилучшего. Слушайте радио Gypsy Team, играйте в покер и будьте счастливы. С вами был Сергей Индинок. Пока-пока.
Вы слушаете радио Gypsy Team.
Алло. Привет, алкоголик. Угу. Ты в состоянии говорить?
Нет.
Понятно. Ну ты можешь там как-то хотя бы помычать в это, чтобы, ну, было понятно там. Понятно.
Правдоподобно?
Ну, нормально, нормально. Я хотел дать совет. Никогда больше не пей больше, чем пол кружки пива. Вот в этот раз ты целую выпил.
Я вообще не пью пиво, я его ненавижу. Но я просто абсолютно охрипший, как бы, то есть, ну, я вполне вменяем, как ты понимаешь.
Ничего страшного. То, что ты вменяем, это иллюзия.
Хорошо.
Full Field, два турнира ВПТ и завершился в Куб. Все?
Ну, я не знаю, это сложно.
Ну, были ли еще...
Ну, я не знаю, это сложно.
Понятно. Ну, ладно, короче, давай, сейчас я тебе перезвоню и сразу же начну говорить.
Хорошо.